Крокус удивленно заморгал.
«Кого?»
Маммот с улыбкой отхлебнул чаю.
«Узурпатора из Летаста, которому наследовала дочь Сен-Дене, чье правление привело к восстанию. Им, собственно, и завершилась эпоха тиранов».
«Ага, ясно».
«Крокус, если ты серьезно настроен, именно с истории Даруджистана мы и начнем уроки, но отнюдь не с пятого тома, а с самого начала».
Крокус кивнул.
«Город основан на слухах», — сказал он.
На столе Моби взвизгнул, затем закашлялся. Маммот бросил на него гневный взгляд, но потом снова посмотрел на Крокуса и проговорил со странным выражением на лице.
«Да, мальчик мой, Даруджистан был основан на слухах», —
старик помолчал.
«Ты это не от меня услышал недавно?»
«Кто-то при мне такое говорил»,
— беспечно заметил Крокус.
«Не помню, кто именно».
На самом деле он, конечно, помнил. Это сказал убийца, Ралли Кном.
«Знаешь, что это значит?»
Крокус помотал головой. Маммот снова откинулся на спинку кресла.
«Пей чай, мальчик мой».
Старик помолчал, затем начал рассказ.
«Во времена ранних циклов три великих народа боролись за господство в этом мире. Людьми они, впрочем, не были, в том смысле, в котором мы понимаем это слово. Первыми сошли со сцены Форкрулосейлы, или Круссейлы, как их теперь называют. Не от слабости, а от скуки, наверное. Оставшиеся два народа вели бесконечные войны. В конце концов, один из них потерпел поражение, ибо его представители бились как одиночки, сражались друг с другом не меньше, чем со своими врагами и народцами. Их называют ягутами, хотя в наши дни это наименование чаще звучит как ягги или шурлы. Войну они проиграли, но не были окончательно стерты с лица земли. Говорят, некоторые ягуты живы и по сей день, хотя, к счастью, не в Генабакисе».
Маммот обхватил чашку ладонями.
«Итак, Даруджистан был основан на слухах. Среди туземных племен в Гадрабийских холмах сохранилась легенда о том, что где-то здесь находился ягутский курган. А ведь ягуты владели могучей магией, создавали тайные пути и предметы неимоверной чародейской силы. Со временем легенда распространилась до севера Генабакиса и на юг, к Серпу, в королевство Востока и Запада. С тех пор давно ставшие прахом. И вот к нашим холмам прибыли искатели сокровищ. Поначалу небольшими отрядами, затем многолюдными ордами. Приходили целые племена под водительством властолюбивых шаманов и колдунов. Все склоны были иссечены траншеями и шпурами. Из их лагерей и временных поселений, из лачуг тысяч кладоискателей, которые прибывали сюда каждую весну, родился город».
«Даруджистан», — прошептал Крокус.
«Да, могильник так и не нашли, и слух с тех пор рассеялся. Мало кто о нем вообще знает в наши дни, а знающие понимают, что не стоит возобновлять поиски».
«Почему?»
— Маммот нахмурился.
«Очень редко сооружения ягутов попадали в руки людей, но это случалось прежде, и последствия всегда были катастрофическими».
Старик помрачнел еще больше.
«Урок совершенно ясен всем, кто сочтет нужным его выучить».
Крокус немного подумал.
«Значит, Круссейлы исчезли, яггов победили. Что же тогда случилось с третьим народом, который победил? Почему здесь живем теперь мы, а не они?»
Маммот собирался ответить, но передумал и промолчал. Крокус подозрительно прищурился. Что же чуть не сказал Маммот и, самое главное, почему смолчал? Ученый поставил на стол чашку.
«Никто не знает наверняка, что с ними случилось, Крокус, и как они стали тем, чем являются ныне. Они существуют, в некотором смысле, и известны всем, кто сталкивался с Малазанской империей, как тланы массы».
Жаль проталкивалась через густую толпу, стараясь не упускать толстого человечка из виду. Уследить за ним было несложно, но девушка пыталась утешить бурю в собственной голове. Бурю, вызванную одним единственным словом, которое произнес сержант Скворец. «Провидец». И будто темная, сжатая сила в ее мозгу развернулась от одного этого слова и теперь воевала со всем вокруг. Хотя сначала сила обрушилась на Жаль с почти необоримым напором, теперь ослабла и явно проигрывала битву. Однако все равно, пусть и едва слышно, девушка продолжала слышать плач маленькой девочки. Жаль различила собственное бормотание.
«Я Котильон, покровитель убийц, известный всем как Узел Тени.
Плач стал тише.
Провидица мертва.
Одна ее часть мысленно закричала от отчаяния, а другая спросила:
«Какая провидица?» «Я внутри, но отдельно. Я стою одесную престола тени. Имя его Аманнас, и он владыка теней. Здесь я, рука смерти».
Жаль улыбнулась и кивнула. Она уже овладела собой. Сила, которая пыталась оспорить ее власть над телом, снова исчезла, скрылась глубоко внутри. Плакать, злиться, бояться — эту роскошь Жаль не могла себе позволить. Она глубоко вздохнула и сосредоточилась на текущей задаче. Толстый человечек был опасен. Как и почему, еще неизвестно, но тревога поднималась с новой силой, стоило девушке разглядеть его в толпе. «А все опасное, — сказала себе Жаль, — должно умереть». Рынок, раскинувшийся вдоль соленой аллеи под стеной второго яруса в озерном квартале, кипел обычной безумной активностью. Влажная жара, которая с самого утра набирала силу в узких переулках и на тесных улочках, достигла пика. Потные, одуревшие торговцы выкрикивали проклятия конкурентам через головы покупателей. То тут, то там вспыхивали драки, но толпа разнимала противников задолго до того, как на место успевали прибыть разозленные стражники. Рассевшиеся на травяных подстилках местные архивии распевали свой бесконечный гнусавый речитатив, прославляющий достоинство конины. На перекрестках гадрабийские пастухи стояли у деревянных столбов в окружении блеющих овец и коз. Другие толкали перед собой деревянные тачки, груженные сырами и кувшинами со сквашенным молоком. Даруджийские рыбаки вскидывали над головами копья со связками копченой рыбы, вокруг которых велись раи мух. Ткачи с серпа восседали за трехфутовыми стенами из рулонов ярко раскрашенных тканей. Алчбинские крестьяне стояли в своих телегах и продавали горькие фрукты и сладкие корнеплоды последнего урожая. Дровосеки умудрялись двигаться через толпу на запряженных валами повозках. Чумазые дети, как обезьянки, цеплялись за вязанки хвороста. Облаченные в темные балахоны пришельцы из низин выпевали громогласные хвалы тысячи сект Дрека, и каждый высоко поднимал символ своей секты. Круп шагал по рыночной улице легким шагом, беспечно и словно бы ненарочно размахивая руками. Но эти странные движения были отнюдь не случайны. Они маскировали жесты, необходимые для заклятий. Вор бы счел, что Круп не претендует на многое. Он крал еду. Фрукты и сладости по большей части. И именно для удовлетворения таких слабостей он холил свои магические дарования. На ходу руки чародея незаметно ловили яблоки, вылетавшие из корзин, пирожные, спрыгивавшие из подносов, вишенки в шоколаде, скатывавшиеся с пирогов. Все происходило так быстро, что случайному взгляду показалось бы лишь размытым мельтешением в рыночной толпе. Внутри широченных рукавов кафтана у Круппа были нашиты карманы, большие и маленькие. Все, что попало в руки чародея, исчезало в рукавах и оказывалось в кармашке подходящего размера. Толстяк шагал вперед. Тонкий ценитель питательных деликатесов сотни культур. На его круглом личике застыло выражение полной удовлетворенности. В конце концов, долгим и запутанным маршрутом Круп все же добрался до таверны «Феникс». Он задержался на ступеньках и поболтал с одиноким громилой, вытаскивая из кармашка в рукаве медовый пончик. Затем толстяк откусил кусочек от своего лакомства, толкнул дверь и скрылся внутри. В полуквартале от таверны Жаль прислонилась к потрескавшейся стене жилого дома и скрестила руки. Этот коротышка был просто удивительным. Она достаточно долго следила за его изысканным балетом, чтобы опознать истинного адепта. Но Жаль была сбита с толку. Живой ум за маской толстяка подразумевал куда большие возможности, чем все им продемонстрированные. Еще одно подтверждение того, что она столкнулась с крайне опасным созданием. Из своего укрытия Жаль рассматривал таверну. Здоровяк на крыльце явно проверял всех входящих, но девушка не смогла заметить никакого особого знака или жеста из тайного воровского языка. Разговоры были короткими, чаще всего просто обмен приветствиями между старыми знакомыми. Тем не менее, она была твердо настроена войти в таверну. Именно такое место и поручил найти Каламу и Быстрому Бену Скворец. Логово воров, наемных громил и убийц. Зачем сержанту это понадобилось, ей никто не объяснил.
Чародей и Калам явно имели свои подозрения, и Жаль чувствовала, что их аргументы уже заставили Скворца сомневаться.